Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. «Газпром» планирует как минимум втрое повысить цену на газ для Белоруссии. В Адыгее опровергают сообщение об отставке президента республики. Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа. «Газпром» планирует с будущего года повысить как минимум втрое цены на газ для Белоруссии. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя «Газпрома» Александр Рязанов. Подчеркнул, что Белоруссия – единственная страна в СНГ, которая не перешла на рыночные цены на топливо. Рязанов отметил, что компромиссом в решении вопроса может стать участие «Газпрома» в создании совместного предприятия на базе «Белтрансгаза», который владеет магистральными газопроводами. В Минске это заявление расценили как шантаж. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу Анхелиса Уртадо Энрике будут проходить при закрытых дверях. Такое решение принял городской суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей.
Одно лицо обвиняется в совершении умышленного убийства на почве национальной расовой ненависти. А несколько лиц привлекается за совершение открытого хищения чужого имущества.
Сказал прокурор Иван Ковалев. Нападение произошло в октябре прошлого года. Перуанский студент скончался от потери крови. Три человека, находившиеся с ним, другой перуанец, испанец и российский студент, получили ранения и травмы. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Совмена. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» депутат местного парламента Нина Коновалова, Совмен заявил сегодня об уходе на заседании вновь избранного Госсовета. По ее мнению, это произошло из-за разногласий между президентом и депутатами из фракции «Единая Россия» по кандидатуре спикера. Впоследствии, однако, сообщение об уходе Совмена опровергли и его пресс-секретарь Абрек Чич, и вице-спикер Госсовета Адыгеи Анатолий Иванов. В городском суде Бишкека начался процесс по делу об убийстве депутата Тынычбека Акматбаева и беспорядках в колонии осенью прошлого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
На скамье подсудимых 39 человек, среди которых единственный в стране вор в законе Азиз Батукаев и две его родственницы. Их обвиняют в организации бунтов в колониях, убийствах троих членов парламентской делегации и начальника ГУИН Икматулло Полотова. Расследованием установлено, что за время отбывания наказания в 31-й колонии Батукаевым была создана вооруженная банда. В колонии свободно проникали оружие, наркотики, алкоголь. Уголовное дело насчитывает 18 томов. Во время судебного процесса были приняты повышенные меры безопасности. Подсудимых охраняют вооруженные автоматами бойцы спецназа ГУИН Киргизии. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
В Москве по итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева подписан ряд документов стратегического значения. Одобрено, в частности, соглашение об аренде России ряда военных полигонов в Казахстане. По словам министра обороны России Сергея Иванова, плата за аренду военных объектов сократилась на 3 миллиона долларов в год.
Радио «Свобода». Новости.
Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию извне. Заявление прозвучало после новых ракетных испытаний, на этот раз ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». На днях Иран объявил об успешных испытаниях новой ракеты с радиусом действия 40 километров, способной избежать радарного слежения, и высокоскоростной глубоководной торпеды. Министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки заявил в этой связи.
Военные достижения Ирана не являются угрозой. Это лишь одна из гарантий безопасности в регионе,
сказал глава иранского МИД. Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы территории Израиля. По меньшей мере два взрыва произошли на объекте, с которого боевики обычно ведут ракетный обстрел юга Израиля. Жертв, судя по всему, нет. В Испании председатель Конституционной комиссии парламента назвал ситуацию в стране схожей с той, что было в СССР накануне его распада. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Альфонсо Герра считает, что проводимая в Испании политика децентрализации и расширения прав автономии может привести к развалу государства. С нашими региональными лидерами происходит то же, что произошло с коммунистическими руководителями советских республик. Они сделались националистами, чтобы получить больше власти, отметил Герра. С ним не согласен премьер-министр страны Родригес Сапатеро. Великим законом демократии является возможность обретения регионами больших автономий. Автономных прав. Мы выступаем за расширение этих прав. Против лишь консервативные силы. Вместе с тем Герра заявил, что испанский парламент в силах остановить развал страны. Так недавно парламентарии существенно переделали проект нового статуса автономии Каталонии, который предоставлял этому региону права суверенного государства. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Турции Верховный суд отклонил жалобу премьер-министра Реджепа Эрдогана на сатирический журнал «Пингвин», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Журнал «Пингвин» опубликовал серию карикатур «Мир Эрдогана», изобразив премьера в виде слона, жирафа, обезьяны, змеи и кошки, которая считается в Турции самым лживым животным. Эрдоган требовал возместить моральный ущерб около 30 тысяч долларов в качестве компенсации за публичное оскорбление главы кабинета. Верховный суд отклонил иск, поддержав решение одного из стамбульских судов о том, что авторы карикатур наказанию не подлежат. По мнению судей, карикатуристы не вышли за рамки своей профессии. В стамбульских судах находится около 10 исков турецкого лидера об оскорблении. В частности, в связи с карикатурами в газетах «Эвренсель» и «Джумгуриет» на общую сумму около 100 тысяч долларов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. «Газпром» планирует с будущего года повысить как минимум втрое цену на газ для Белоруссии. В Адыгее опровергают сообщение об отставке президента республики. Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Судьба партии «Родина». Подавал ли в отставку президент Адыгеи? Как воспринимают поляков за пределами Польши? Обо всем этом и многом другом, включая рубрику «Русский политический интернет» в этом части нашей программы. Итак, переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Фракция «Родина» сегодня на закрытом заседании приняла отставку Дмитрия Рогозина с поста руководителя. Решение о досрочном сложении полномочий приняли единогласно на закрытом заседании. На пост руководителя фракции в Госдуме на период весенней сессии выдвинут недавно избранный председателем «Родины» Александр Бабаков. Член партии «Родина» Михаил Маркелов считает внутренние перестановки в самой партии временными проблемами. А вот политолог Святослав Каспе, напротив, уверен, что без Дмитрия Рогозина у Родины нет будущего. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На сегодняшний день у Родины 4 сопредседателя. Это Александр Бабаков, Валентин Варенников, Сергей Глазьев и Дмитрий Рогозин. Они руководят партией по очереди в течение одной думской сессии. По словам члена Родины, депутата Михаила Маркелова, перестановки в партии пойдут ей на пользу.
Уход Рогозина — это не его отставка, это тактический ход. Надо учесть, что это все-таки большая политика. Мы взяли, по сути, тайм-аут. На протяжении длительного времени шла массированная атака и циничные, абсолютно неприкрытые издевательства средств массовой информации над нашим лидером. И, по сути, мы приняли единственное правильное решение. Необходимость такой рокировки была обусловлена тем, что, по большому счету, сколько можно Рогозина использовать как человека, который отвечает за поступки всех членов партии, в том числе и депутатов. Травля уже переросла всевозможные и невозможные пределы, и по большому счету мы просто продумали дальнейшую тактику. Есть стратегия, она не меняется ни в коей мере, а есть тактика. Тактически в данной ситуации мы находимся в более выигрышной ситуации, чем находились еще полгода назад. Я думаю, что в ближайшее же время у нас будет возможность переосмыслить наши дальнейшие действия, продумать, что мы будем делать дальше, и Рогозин сейчас работает над нашим проектом. проектом, проект, который называется «Сбережение нации». Он, безусловно, не уходит с политической арены. Можно сказать, что он отойдет в тень на какое-то время. Но в дальнейшем и я, и многие все равно связывают имя Рогозина с партией. Он остается духовным руководителем, он остается нашим флагом. Другое дело, что просто поменялся статус человека. В регионах работа уже депутатов и работа местных представителей региональных отделений объяснить, чтобы нас правильно поняли, почему мы тактически вынуждены были совершить такой ход и принять отставку Дмитрия Олеговича. Эти меры, прежде всего, обусловлены тем, что мы продумываем наши дальнейшие действия. У Рогозина появляется больше возможностей работать и с избирателями, больше возможностей работать с общественными организациями. И, по сути, у него развязаны сегодня руки, потому что никто сейчас не в состоянии будет оказать давление на него. И мы, прежде всего, думаем о том, как сохранить нашего лидера. Конечно же, все это связано с тем, что мы готовимся уже к выборам, предстоящим в Государственную Думу и к президентским выборам.
По мнению политолога Святослава Каспе, без Дмитрия Рогозина Родина не сможет работать как полноценная политическая партия. Без нынешнего председателя она, скорее всего, потеряет основную массу своих избирателей.
Надо различать, собственно, две вещи. Надо различать судьбу партии Родина и судьбу мобилизованного ее электората. Потому что именно электоральные успехи Родины сделали ее таким заметным игроком на российской политической сцене. Все события последних месяцев, в особенности то, что новым лидером партии стала фигура абсолютно не публичная и не яркая, Александр Бабаков, показывают, что Родина как партия отведена на запасной путь и на довольно далекий запасной путь. Хотя, может быть, оттуда извлечена. Что касается Рогозина, то он отведен на еще более далекий запасной путь, но, учитывая его феноменальную политическую живучесть, я бы тоже повременил бы с ним прощаться. Но вопрос не в том, какие комбинации будут реализованы на этом уровне, и когда и какие паровозы будут с запасных путей выкатываться, а в том, какова будет судьба самого электората Родины. Потому что он, конечно, неоднороден, он, конечно, эклектичен, но, тем не менее, он существует. И судьба этого электората – это один из важнейших вопросов, возникающих в преддверии кампании 2007 года. Здесь надо учитывать, что когда этот электорат мобилизовывался, то в этой мобилизации сыграло несколько мотивов. Это и умеренно левая риторика, связанная с фигурой Глазева, прежде всего. Риторика эта потребовалась потому, что, собственно говоря, первой задачей, для которой Родина создавалась, была задача раскола электората КПРФ. Во-вторых, это умеренно, а в дальнейшем все менее умеренно риторика националистическая, связанная с фигурой Рогозина. И в-третьих, на тот момент, опять же, это согласие с большей частью статус-кво. На тот момент Родина не позиционировала себя как прямо оппозиционная партия, не призывала к революции, а призывала лишь к коррекции статус-кво вот в этих двух направлениях. Соответственно, возможны два сценария. Или мобилизация электората Родины под одним из этих знамен. Как мы помним, после устранения Глазева оказалось, что весь этот электорат остался, в общем, с Рогозиным. Таким образом, он может быть мобилизован новой националистической силой. Или его разбредание по другим субъектам политического рынка. Мне все-таки кажется более вероятным, что будет предпринята попытка или с санкцией Кремля, или без таковой, или против его воли, по новой консолидации электората Родины. Я бы сказал, что открыт тендер на мобилизацию этого электората и на коррекцию в ту или иную сторону его идеологических ориентиров.
Один из сопредседателей Родины в Государственной Думе Сергей Глазев сегодня заявил, что после ухода с поста председателя Дмитрия Рогозина фракция и блок Родины могут воссоединиться. Речь идет о возвращении во фракцию депутатов, ранее покинувших ее вместе с вице-спикером Сергеем Бабуриным. Сейчас он является председателем партии «Народная воля». По отдельности ни у «Народной воли», ни у Родины нет шансов попасть в Государственную Думу после выборов 2007 года, считает Сергей Глазев. Говорит Михаил Маркелов.
Я думаю, что это попытка из абсолютно нулевой организации, какой является сегодня «Народная воля», сделать некую структуру, которая бы представлялась как партия. У Бабурина сегодня шансов нет. И после того, как прошел нацсъезд, он поставил жирную точку в карьере господина Бабурина. Поэтому, если отдельные депутаты, которые сегодня находятся в Государственной Думе, захотят объединиться с нами и, скажем, вступить в нашу фракцию или вернуться в нашу фракцию, мы эти вопросы, я думаю, будем рассматривать в индивидуальном порядке. Но что касается самого господина Бабурина, я думаю, это просто такие уже жалкие потуги и попытка на наших сложностях, которые были у нас, сейчас их уже нету, вновь напомнить о себе и заявить о том, что существует такой политик Бабурин, который все еще не списан. Хотя я считаю, что Бабурин — это уже вчерашний день. По крайней мере, моя позиция будет такая: если вдруг Бабурин заявит желание с нами объединиться, я буду категорически против. Потому что он себе уже показал, знаете, в одну воду дважды не входит, это раз. А второй момент. Предателей не любят нигде. Ни в политике, ни в жизни, ни в других сферах. Предатель, он и есть предатель. Мы в свое время избавились от балласта, и нам нет никакого смысла сейчас балласт этот опять на себя вешать. Мы не потеряли наш дух, прежде всего, да, и восстанавливаться мы не тяжело больные, чтобы нам после болезни восстанавливаться. Мы уже сегодня готовы к выборам в Государственную Думу, и говорить о том, что в партии кризис, кризис мог бы быть в том случае, если бы съезд прошел бы неудачно, и мы не смогли бы избрать нового председателя.
Говорил депутат партии «Родина» Михаил Маркелов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Беппаева. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу будут проходить при закрытых дверях. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Его пресс-секретарь опроверг эту информацию, сообщает «Интерфакс». Родители убитой в Петербурге таджикской девочки Хуршеды Султоновой обжаловали в Верховном суде приговор, вынесенный участником нападения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна важная международная новость. Присяжные в США на процессе по делу Закарии Мусауи, который обвиняется в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, не исключили применение к подсудимому высшей меры наказания. О процессе над Мусауи и о последних событиях на этом процессе слушайте сегодня в рамках очередного выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина в 10 часов вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем.
«Разрубить иракский узел» – так озаглавлена редакционная статья в «Вашингтон-Пост», посвященная недавнему визиту в Ирак госсекретаря США Кондолизы Райс и министра иностранных дел Великобритании Джека Стро. Визит высокопоставленных американского и британского представителей в Багдад и публичное давление на иракских политиков с целью сформировать правительство – это то, что следовало сделать давно, пишет газета. Несмотря на сверхважность достижения политического согласия и очевидную неспособность иракских лидеров действовать самостоятельно, администрация Буша все это время проявляла удивительную пассивность, отдавая на откуп практически весь арсенал дипломатии своему послу в Багдаде. Ну вот, наконец, Райс в паре со Стро появилась в зеленой зоне и сказала, что продолжение вакуума власти сделает насилие неконтролируемым. В беседе с Кондолизой Райс иракские представители говорили о предпринимаемых ими шагах по формированию коалиционного правительства, таких как создание Совета национальной безопасности, в котором будут представлены все основные группировки. Однако ничто не указывает на решение вопроса о выборе будущего иракского премьера. Нынешний премьер Ибрагим Аль-Джафари отказался не выдвигать свою кандидатуру на пост главы будущего правительства. У его коалиции нет способа сменить его. Раскол среди шиитов может стать причиной взрыва насилия, хотя кровопролитие в стране уже идет полным ходом. У администрации Буша, пишет «Вашингтон-Пост», нет иного выбора, кроме как продолжать оказывать давление на иракское руководство с тем, чтобы оно пришло к согласию. Остается вопрос, открытым вопрос о том, будет ли во избежание кризиса власти применено влияние на иракских лидеров со стороны других стран, таких как Саудовская Аравия, Иордания и Турция, не говоря уже о странах Европы. Пишет сегодняшняя «Вашингтон-Пост». Кирилл.
Давайте перейдем от тем, связанных с Ираком, к российским. Что интересного пишут о России по сегодняшней прессе?
Кирилл, сегодняшняя газета Wall Street Journal откликается на недавнее заявление американского президента, согласно которому Джордж Буш не готов признать российского президента Владимира Путина способным содействовать глобальному продвижению мира и свободы. Из-за участившихся нарушений прав человека в России правозащитники просят Буша бойкотировать саммит «Большой восьмерки», на котором российский президент будет председательствовать в июле в Петербурге. Но Буш считает, что лучше привлекать Путина, чем публично бронить его. Конечно, пишет газета, так бы считал любой глава государства. Но все же, не слишком ли терпимы Соединенные Штаты к своему бывшему противнику в холодной войне? Последние события заставляют думать, что Путин так и не признал ее окончания, пишет Wall Street Journal. В качестве аргументов газета приводит последний доклад Пентагона, в котором отмечается, что представители российской военной разведки поставляли Саддаму Хусейну информацию до и во время американо-британского вторжения в Ирак 3 года назад. А также упоминается ядерное содействие России Ирану, еще более хлопотному противнику Соединенных Штатов. На прошлой неделе Россия и Китай провалили проект, подготовленный США резолюции Совбеза ООН о санкциях против Ирана в случае его пренебрежения обязательствами по ядерному нераспространению. Wall Street Journal считает, что Владимир Путин был воспитан на российской политике антиамериканских действий, и другой политики он не знает. Газета приходит к выводу, что Джорджу Бушу было бы легче ладить с русскими, проявляя он в отношении их меньше уступчивости, и приводит в пример Рональда Рейгана. Это пишет газета Wall Street Journal. Кирилл.
Ну и давайте в завершение обзора вернемся к, собственно, американским темам. Что интересного?
Администрация Буша выпустила новые стандарты экономии топлива для внедорожников и автомобилей из категории легких грузовиков, пишет в редакционной статье New York Times. Официальные лица называют эти стандарты наиболее амбициозными в данном отношении, чем когда-либо. Однако, если иметь в виду реальные мощностные потребности автомобилей и технологические возможности производителей, то данные стандарты крайне разочаровывают. Согласно им, экономичность упомянутых категорий авто должна возрасти более чем на 8% с 2008 по 2011 годы, что приведет к экономии 227 миллионов баррелей нефти. Однако сегодня американские автомобилисты потребляют такое количество бензина всего за 25 дней. То есть это практически незаметный прогресс в общей картине потребления иностранной нефти Соединенными Штатами. Огорчает и то, что право устанавливать эти стандарты дано только федеральному правительству. Аналогичные инициативы штатов считаются незаконными, пишет в своей редакционной статье газета New York Times. Кирилл.
Ну что же, вывод один. Надо быть скромнее. Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы переходим к интриговавшей сегодня многих теме. Сегодня многие российские СМИ сообщили об отставке президента Республики Адыгея Хазрета Савмена. Согласно сообщениям, это произошло на заседании Госсовета Республики. Чуть позже пресс-секретарь президента Савмена опроверг эту информацию. По словам его, на заседании Госсовета Хазрет Савмен заявил, что готов к сотрудничеству с депутатским корпусом, но отметил, что если законодательная и исполнительная власть не будут работать слаженно, то не имеет смысла в дальнейшем исполнении полномочий президента республики. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
В прошлом месяце был избран парламент Республики Адыгея. Депутаты приступили к работе над его структурой. Избранный председатель парламента, его заместитель и главы комитетов. Когда обсуждение вопроса подходило к завершению, президент Республики Хазрет Савмен заявил о своей отставке. Рассказывает депутат Государственного совета Адыгеи Нина Коновалова.
У нас шла сегодня организационная сессия. Вопрос был о структуре Госсовета. Когда первый вопрос был рассмотрен, был взят перерыв на 20 минут. В момент, когда председатель хотел объявить перерыв, он уже фактически сказал перерыв. Президент, который на сессии присутствовал, сказал: «У меня есть заявление». И передал текст своего заявления председателю Госсовета. Председатель Госсовета молча прочитал это заявление, положил на стол и сказал, что объявляется перерыв на 20 минут. Когда сессия продолжилась, когда председатель хотел этот вопрос поставить, президент спросил: «Ты мне слово дашь все-таки?» Опять заминка, и председатель тогда дает слово. Президент обращается к сессии и говорит: «Я пользуюсь своим правом и подаю в отставку. Я написал заявление об отставке. На свое место я буду рекомендовать президенту России Жанне Адама, это у нас министр здравоохранения, или Кудаева Мурата, это глава администрации одного из районов». И тут же председатель сказал, что у нас президент, член Высшего политсовета «Единой России». И его заявление мы будем рассматривать на «Единой России». Хотя по закону президент обращается к парламенту, а никак не к «Единой России». Но председатель парламента не стал даже зачитывать этого заявления. Президент встал и ушел, и на прямой вопрос депутатов, а какова мотивировка? По каким мотивам президент подал в отставку? Еще раз мы услышали о том, что этот вопрос будет рассматривать «Единая Россия». Председатель нарушил все мыслимые и немыслимые законы, потому что по закону президент обратился к Госсовету, и Госсовет должен был услышать это заявление.
Депутат Коновалова считает, что президент Самин разошелся во мнении в кадрах вопросах со своими коллегами из «Единой России».
У меня просто сложилось такое впечатление, что где-то возник все-таки конфликт между фракцией Госсовета «Единая Россия» и президентом, который не смог провести решение, по которому председателем Госсовета должен был быть человек не адык. Разговор шел о русском.
Рассказывала депутат Государственного совета Адыгеи Нина Коновалова. Чуть позже пресс-секретарь президента Абрек Чич опроверг сообщение о отставке президента Совмена. Президент Совмен заявление об отставке не подавал, сказал представитель главы республики. По его словам, на заседании Госсовета Хазрай Совмен заявил, что готов к сотрудничеству с депутатским корпусом, но отметил, что если законодательная и исполнительная власти не будут работать слаженно, то не имеет смысла в дальнейшем исполнение полномочий президента республики. Конец цитаты. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Провинциальные российские книгоиздатели говорят об угрозе тяжелого застоя, даже кризиса в их отрасли. Представительство Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Сибири готовит на эту тему совместный семинар с предприятиями торговли и печатными изданиями. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Кулешова.
90% тиражей и наименований выпускается в Москве и Санкт-Петербурге. Изобилие книг в магазинах и низкая цена, по мнению участников издательского бизнеса, это первые признаки упадка в отрасли. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
В Свердловской области зарегистрировано более 100 издательских домов. Большинство из них выпускают рекламную информационную продукцию, дорогую презентационную литературу или выполняют функции домашней типографии, находясь на содержании крупных предприятий. В то же время в Екатеринбурге работают 39 специализированных книжных магазинов. Сосчитать непрофильные павильонные киоски, в которых продают книги, невозможно. На екатеринбургские автограф-сессии приезжают известные авторы от Татьяны Устиновой до Ирины Хакамады. Есть свой именитый фестиваль фантастики «Аэлита». Внешне все благополучно. На самом же деле найти книгу по своему вкусу бывает очень сложно. Читатели даже не подозревают о причинах этого, считает ведущий редактор отдела гуманитарной литературы издательства «Фактория» Инна Харитонова.
У нас вышла книга в серии «Маскульт. Гарри Поттер и наука», перевод с английского, где раскрываются все фокусы Гарри Поттера. Чтобы поставить нашу книгу рядом с Гарри Поттером, мы должны заплатить в книжном магазине.
Издательство «Фактория» – один из лидеров на российском рынке. От научных до детских, от скандальной марихуаны «Забытое лекарство» до классических детективов в жанре нуар. Единственное, о чем жалеют уральские издатели, что нет государственной поддержки книгоиздания. В итоге у небульварного чтива мало шансов попасть в глубинку. Уральские издатели говорят не о региональном, а о всероссийском предкризисном состоянии книжного рынка. Ежегодный выпуск книг на душу населения в России составляет всего 5 экземпляров, в то время как в Западной Европе 10-12 книг. Так что возможности для развития еще есть, но не количественного, а качественного, уверен генеральный директор московского издательства «Эксмо» Олег Новиков.
Не все те авторы, на которые мы возлагаем надежды, не все те книги, которые нам хотелось бы, чтобы они заинтересовали читателей, их удается сделать действительно известными, популярными.
Сокращать тиражи, повышать цену, уменьшать число наименований и переходить на качественную продукции, отказываясь от бульварного чтива. Такие выходы для книжного бизнеса предлагают специалисты. Но это не интересно книготорговцам. Именно легкая литература составляет до 50% прибыли книжного магазина. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Редактор екатеринбургского издательства «Сократ» Евгений Зашихин и директор объединения магазинов «Дом книги» Тамара Пимонова в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Книготорговцы хотят продавать легкое чтиво, издатели хотят издавать серьезную литературу.
Книготорговцы продают то, что покупают наше население. А насчет легкости я очень сомневаюсь.
Евгений Степанович, ваша точка зрения?
В условиях рынка мы не можем не ориентироваться на то, что пользуется спросом.
Если говорить о кризисном состоянии сегодня, то частично мы к нему подходим в результате перепроизводства книги. А все это связано с тем, что нет четкого анализа продаваемой литературы. Мы работаем вслепую. Нет даже элементарно единой системы информационной между издателями и книготорговцами. А нет ее, это такая песни отдельно нет, потому что амбициозность московских издателей.
О ситуации с Москвой. Там действительно сосредоточен основной объем книжной торговли, на ярмарке книжной. одни и те же авторы, одни и те же книги, только в разных обложках, потому что есть некий круг имен раскрученных, их и берут. Каким-то молодым, оригинальным, талантливым авторам им трудно продвинуться.
О ситуации на книжном рынке мы говорили сегодня с директором объединения магазинов «Дом книги» Тамарой Пимоновой и главным редактором екатеринбургского издательства «Сократ» Евгением Зашихиным.
С ними беседовала наш корреспондент в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Одна из главных тем – мероприятия в США, посвященные столетию Дмитрия Шостаковича. Напомню, в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут историческая рубрика «Новости высоких технологий», очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши, и, конечно же, рубрика «Русский политический интернет». Ну, а сейчас в Москве 18 часов 30 минут, значит, на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бипаева. Как сообщает корреспондент «Свободы», Бипаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу будут проходить при закрытых дверях. Решение принял суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Один обвиняется в убийстве на почве национальной ненависти, трое в грабеже, остальные в хулиганстве. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Информацию опровергли и пресс-секретарь президента, и вице-спикер Госсовета Адыгеи. Новым лидером фракции «Родина» в Госдуме стал Александр Бабаков. Задержанные на Чукотке иностранцы, граждане США и Великобритании, доставлены для разбирательства в поселок Лаврентия. Нарушители границы утверждают, что они путешественники. В Красноуральске Свердловской области объявили голодовку бывшие сотрудники местного химзавода. 58 человек требуют выплаты заработной платы за 2 года. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Пересчета требуют партии, которым не удалось преодолеть 3-процентный барьер. По всей Франции проходят демонстрации и забастовки протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Нарушена работа всего общественного транспорта. Саддаму Хусейну и его соратникам предъявлены новые обвинения. Эти обвинения связаны с обвинениями в геноциде. Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы территории Израиля. В столице Непала запрещены любые политические манифестации. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 4 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
2 воспоминаний о первых годах советской власти. Владислав Ходасевич. Мемуарный очерк «Белый коридор». Читают дикторы радио. 4 апреля 68 года.
К концу 1918 года в числе многих московских писателей Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, Вячеслава Иванова, Пастернака и других я очутился сотрудником ТЭО, то есть театрального отдела наркомпроса. Это было учреждение бестолковое, как все тогдашние учреждения. Им заведовала Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Писатели в ТЭО были только вкраплены. Основное ядро составляли какие-то коммунисты, рабочие, барышни, провинциальные актеры без ангажмента, художники. В ТЭО преимущественно заседали, а больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж, из комнаты в комнату. Все пересаживались, как крыловский квартет. Были разные секции. Балтрушайтис стоял во главе репертуарной, в которой сидел я. Мы составляли репертуарные списки для театров, которые не хотели нас знать. Мы старались протащить классический репертуар. Коммунисты старались заменить его революционным, которого не существовало. Иногда приезжали какие-то делегаты с мест. Их стыду Каменевой заявляли, что пролетариат не хочет смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей, теща в дом, все вверх дном, денщик подвел и тому подобное. Нас заваливали рукописями новых пьес. В зной, в мороз, в пиджаках, в зипунах, в гимнастерках шли к нам драматурги толпами. В одной трагедии было 28 действий. Ни одна никуда не годилась.
Вскоре Луначарский учредил при Тео новую секцию, цирковую, которую возглавил госпожой Рукавишниковой. После этого какие-то личности кокаинного типа появились в Тео, а у подъезда появился парный выезд Рукавишниковой. Тут же порой стояли просторные розвальни, запряженные не более не менее как верблюдом. Это клоун и дрессировщик Владимир Дуров явился заседать тоже. Иногда можно было видеть, как по Воздвиженке или по Маховой широченной и размашистой рысью мчался верблюд. Оторопелые старухи шептали: «С нами крестная сила».
Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.
Владислав Ходасевич. Мемуарный очерк «Белый коридор». Радио «Свобода». 4 апреля 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Руководство компании Google приняло решение о проведении дополнительного выпуска акций на сумму более 2 миллиардов долларов. Google объясняет необходимость выпуска акций ожиданием повышенного спроса на акции компании. Ожидаемый спрос связан с включением Google в индекс S&P 500. Это индекс самых мощных и стабильных корпораций, чьи ценные бумаги активно покупают пенсионные фонды и другие консервативные инвесторы. Слушаем эксперта Владимира Губайловского.
По оценкам аналитиков, объем реальных денежных ресурсов Google может в ближайшее время достичь 10 миллиардов долларов. Имея такие средства, компания может позволить себе практически любую покупку. Среди возможных вложений Google рассматривают строительство сети точек бесплатного беспроводного Wi-Fi доступа по всей территории Соединенных Штатов, покупку магистральных линий связи или даже собственное Google TV.
Новости коротко. Компания Синтера начинает оказывать корпоративным клиентам в Москве услуги WiMAX-связи. WiMAX – это беспроводная широкополосная связь на больших расстояниях. Все базовые станции Синтера WiMAX подключены к собственной оптоволоконной сети компании. Протяженность сети в Москве превышает 2000 километров. Компания планирует в ближайшее время охватить беспроводным доступом всю территорию города и распространить WiMAX на Подмосковье. Беспилотные летательные аппараты, которые использует американская армия в Афганистане и Ираке, будут применяться силами правопорядка. С помощью аппаратов, оснащенных инфракрасными камерами, предлагается наблюдать за границами и портами Соединенных Штатов. Аппараты могут контролировать большие скопления людей в городах и находить поля конопли. Компания Nokia пересмотрела прогнозы роста мирового рынка мобильных телефонов в текущем году. Ожидалось, что рынок вырастет на 10% и достигнет 800 миллионов аппаратов. Как заявил исполнительный директор компании Йорма Оллила, в текущем году рынок вырастет на 15%. Повышение прогноза Оллила объяснил увеличением количества сотовых абонентов в развивающихся странах.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень важная сейчас тема – тема птичьего гриппа. На этой неделе в Ленинградской области начинается вакцинация птиц от птичьего гриппа на крупных птицефермах и в частных хозяйствах. Акции охвачены прежде всего хозяйства, находящиеся на пути перелетных птиц. Между тем, петербургские орнитологи уверены, что перелетные птицы в распространении инфекций не виновны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По данным Всемирной организации здравоохранения, география распространения птичьего гриппа стремительно расширяется. Только в феврале в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве пришли сообщения из 13 стран о том, что на их территории впервые найден вирус H5N1. Зафиксирован птичий грипп в южных регионах России и в Сибири. Ленинградская область готовится дать отпор инфекции, хотя генеральный директор Ленптицепрома Юрий Трусов считает, что вакцину надо было разрабатывать раньше.
Для этого надо было год тому назад начать ее делать. Разработка вакцина оценивалась в 4 миллиона рублей. Хотели с миру по нитке собрать деньги спецводов на это. Понадобилось, чтобы президент собрал совещание и сказал выделить деньги.
Переносчики заразы – перелетные птицы, считает начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев.
Среди мероприятий отстрел птицы, дикой, обитающей вблизи птицеводческих хозяйств, и уничтожение птицы, которая дикая, обитает внутри птицеводческого хозяйства. В том числе отпугивание всеми возможными методами и допущение возможного контакта с дикой птицей, в том числе и людей, которые выходят за территорию после окончания работы. Вот это основная мера профилактики.
А вот биологи винят в распространении птичьего гриппа не диких птиц, говорит орнитолог, старший научный сотрудник Биологического института Петербургского университета Юлия Бояринова.
Вся эта истерия совершенно неоправдана. Птицеводческие хозяйства выбрасывают помет больных птиц. Помет используется либо на удобрение полей, либо на удобрение рыбоводных прудов, и дикие птицы таким образом заражаются. И на самом деле неизвестно в мире ни одного случая заражения людей от диких птиц, а все случаи заражения происходят от домашней птицы.
В марте на собрании орнитологического общества была принята резолюция, в рамках которой даны рекомендации, что делать в сложившейся ситуации. Главным условием борьбы с птичьим гриппом признана вакцинация домашней птицы. Отпугивание и отстрел дикой птицы чрезвычайно вредны, поскольку зараженная птица быстро умирает на месте, вспугнутая же переносит инфекцию. Дальше. Ученые говорят также о необходимости дальнейших фундаментальных исследований в регионе для определения степени зараженности мигрирующих птиц. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас в эфире Радио Свобода рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации мой коллега Александр Гостев.
На минувшей неделе на телеэкранах появился новый сериал, связанный с выяснением чувств лиц, прямо или уже косвенно имеющими отношение к российскому телевидению, пишет известный литератор Андрей Левкин на интернет-сайте «Телекритика». В данном случае речь, по его словам, идет о некотором странном диалоге, возникшем между Владимиром Познером и Евгением Киселевым. Предыстория состоит в том, что 26 марта, завершая программу «Времена», Познер напомнил, как водители вывешивали ленточки в поддержку Олега Щербинского, обвиненного в смерти губернатора Евдокимова, и как это повлекло за собой пересмотр дела. Киселев по этому поводу в статье на «Гранях.ру» заявил, что Познер вводил общественность в заблуждение. Самому Киселеву очевидно, что водители тут ни при чем, а просто с самого-самого верха прошла команда срочно исправить ситуацию. Как пишет Киселев, что-то ему подсказывает, что никакие протесты общественности и никакие ленточки, привязанные к антеннам автомобилей, не заставят власть изменить, скажем, судьбу Ходорковского. Более того, завершает бывший ведущий итогов, Владимиру Познеру ни за что не позволили бы выступить с фирменной прощалкой на эту тему. Чуть позже, выступая по этому же поводу на радио «Эхо Москвы», Евгений Киселев вдруг ухватился за еще одну, как он выразился, прощалку Познера в программе «За 19 марта». Размышления о роли политического журналиста в нынешней России после просмотра фильма Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи». Здесь, продолжает Андрей Левкин, Киселев проявил себя уже психоаналитиком, реконструировав на свой лад душевные метания Познера, идущего на компромиссы ради присутствия в эфире. И вот позиционирующий себя интеллектуалом Киселев почему-то не учел, что Познер может ему ответить. Но он ответил в заключительной двухминутке в конце «Последних времен».
Моя так называемая «прощалка» вызвала довольно бурную реакцию. И один критик сказал, что, мол, чем задавать вопросы, на которые я знаю ответы, лучше бы я сам отвечал на эти вопросы. Ну, критик ничего не понял, с критиками это иногда бывает, но что же поделаешь. Потом в одной программе «Эхо Москвы», оттолкнувшись от этой «прощалки», перешли к обсуждению моей персоны. Ну, мол, я в радиопередачах, и когда я пишу, один человек, а вот на телевидении совсем другой. А именно, я человек, вынужденный мириться с темами передач, которые мне навязывает, понятное дело, начальство. Так вот, хотелось бы по этому поводу сказать вот прямо сейчас публично всем. Никто никогда мне ничего не навязывал, это первое. Что до моих прощалок, то их никто заранее не читает и не знает, и не видит, это я хочу сказать. Так что я не бедный, не загнанный, не надо меня жалеть.
По мнению редактора сайта «Телекритика» Андрея Левкина, налицо не столько политический, сколько нравственный диспут, определяющий лицо российской журналистики.
История очень простая. Есть программа «Времена» с господином Познером. Господин Познер ее ведет раз в неделю. По окончанию программы у него есть примерно двухминутка, когда он, в общем, безотносительно к теме передачи, что-то говорит от себя. Эти его высказывания почему-то получили такое частное внимание господина Киселевой. Странно это дело, когда журналист комментирует другого журналиста. Но тут возникает совершенно другая история, в общем-то, она даже системная. Журналистика не является тем местом, где возможны подобные истории. Непонятна точка оценки. Журналист пишет о том, о чем пишет журналист. Заниматься использованием, в общем, чужих высказываний – это уже несколько не журналистское поведение.
Мнение редактора и автора статьи на сайте «Телекритика» известного литератора Андрея Левкина. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике совершено покушение на секретаря комитета по правам человека при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бипаева. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу будут проходить при закрытых дверях. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Информацию эту опровергли и пресс-секретарь президента, и вице-спикер Госсовета Адыгеи. Новым лидером фракции «Родина» в Госдуме стал Александр Бабаков. В Красноуральске Свердловской области объявили голодовку бывшие сотрудники местного химзавода. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Нефтяные компании России должны регулярно информировать правительство страны о возможном повышении своих цен на бензин. Как сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, такие предложения будут содержаться в пакете мер по сдерживанию инфляции, который его ведомство представит правительству к 17 апреля. Также Министерство экономического развития и торговли предлагает снизить с 5% до нуля импортную пошлину на бензин. В свою очередь, министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко призывает нефтяные компании увеличивать объем инвестиций в строительство нефтеперерабатывающих производств как на территории страны, так и за ее пределами.
В настоящее время потенциал роста, который был заложен еще в советские времена, практически исчерпан. В ближайшем будущем могут возникнуть риски возможного дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукты. Мы должны поддерживать и строительство нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов в зоне перевалки сырья на экспорт и поощрять российские компании приобретать и развивать нефтепереработку непосредственно на территории тех рынков, куда сегодня они поставляют сырую нефть.
Министерство сельского хозяйства России начинает еженедельный мониторинг цен на горюче-смазочные материалы, который будет проводиться в течение всего периода весенних полевых работ, говорится в сообщении министерства. Недавно крупнейшие нефтяные компании страны пообещали не повышать цены на топливо этой весной, говорит министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
У нас примерно 5 компаний нефтяных формируют 90% рынка нефтепродуктов. Буквально за 2 месяца на оптовом рынке цены на дистопливо выросли на 10%. Это в 2 с лишним раза выше, чем темпы инфляции. У правительства есть все рычаги влияния на стабилизацию цен, на формирование рынка. И думаю, что мы найдем с нефтяными компаниями это решение.
Экономия бюджетных средств от досрочного погашения внешнего долга России в 2007 и 2008 годах состоит примерно 2 миллиарда 150 миллионов долларов. Как говорится в материалах Министерства финансов страны, в течение 2005 года объем государственного долга сократился с 23 до 14,8% ВВП. Причем доля государственного внешнего долга в общем его объеме уменьшилась до 71,5%, а внутреннего, наоборот, выросла до 28,5%. В 2005 году внешний долг России сократился на 22% до 82 миллиардов 400 миллионов долларов. Российский концерн «Газпром» планирует до 2008 года инвестировать 35 миллиардов рублей в строительство газораспределительных сетей, сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Рязанов. По текущему курсу это 1 миллиард 250 миллионов долларов. Всего «Газпром» планирует построить более 12 тысяч километров газораспределительных сетей мощностью 9 миллиардов кубометров газа. Концерн «Газпром» намерен увеличить цену на газ для белорусских потребителей как минимум в 3 раза. Как заявил сегодня заместитель председателя правления концерна Александр Рязанов, сейчас Беларусь остается единственным государством в СНГ, которому «Газпром» в 2006 году поставляет топливо по цене прежнего года, то есть примерно 47 долларов за 1000 кубометров. По словам Александра Рязанова, предложение «Газпрома» об увеличении цены на поставляемый в Белоруссию газ не следует считать политическим.
Мы сейчас ведем переговоры по переходу на рыночные цены с 2007 года, на мой взгляд, эта цена должна быть как минимум в 3 раза выше. Хочу сказать, что на самом деле для нас это не какие-то политические решения повышения цен для стран СНГ. Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем. И буквально несколько аргументов в эту пользу, что если посмотреть разрыв между рынком европейским и ценой, которая в этих странах, то она даже сегодня отличается в разы.
Центральный банк России предлагает перевести в форму открытых акционерных обществ все банки страны с собственным капиталом более 2,5 миллиардов рублей, а также обязать их разместить на фондовом рынке не менее 10% своих акций. Как сообщил первый заместитель председателя банка Андрей Козлов, сейчас в России действует 67 кредитных организаций, имеющих капитал более 2,5 миллиардов рублей. Из них 44 уже являются открытыми акционерными обществами. Сегодня в России зарегистрировано около 1200 банков. Ирландская компания Element Six, ведущий мировой поставщик промышленных алмазов, объявила о покупке контрольного пакета акций, расположенного на Украине Полтавского алмазного завода, крупнейшего в СНГ производителя синтетических алмазных порошков и инструментов из синтетических алмазов. Сумма сделки не разглашается. По планам Element Six будет поставлять продукцию Полтавского завода в Ирландию для дальнейшей переработки и экспорта в другие страны. Индия станет соучредителем американского экспериментального энергетического проекта, связанного с разработкой и строительством на территории Соединенных Штатов экологически чистой электростанции, работающей на угле. Сообщается, что Индия заплатит 10 миллионов долларов в обмен на полноправное участие в проекте и получение новых технологий. Исследовательский проект в области экологически чистой энергетики предусматривает строительство электростанции, использующей в качестве топлива уголь, превращенный перед сжиганием в газ. Его общая стоимость оценивается в 950 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 77 копеек, на завтра 27,69. Евро сегодня стоит 33 рубля 46 копеек, курс на среду 33,61. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В этой стране разгорелся скандал после того, как в рекламе одной немецкой торговой фирмы появился персонаж – мелкий вор. Поляк. Рекламу быстро убрали, однако в Польше продолжаются общественные дебаты о том, как же поляки выглядят теперь в глазах других народов. О стереотипах, связанных с поляками, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Принято считать, что один из главных стереотипов о поляках среди населения крупнейшего западного соседа Польши – Германии – это «поляк-вор». В снятом недавно с эфира рекламном ролике одной из немецких торговых сетей в магазине в Германии трое поляков начинают разговаривать с охранниками, затем бросаются в их объятия, хвалят магазин и уходят. Один из охранников говорит: «Эти поляки симпатичные люди», проверяет часы на месте. Бумажник тоже. Только через несколько секунд охранники обнаруживают, что остались в буквальном смысле без штанов.
Если показывают нас поляки как злодеи, то...
Ну, если они показывают, что поляки это воры, то давайте не будем ходить в эти магазины.
Не ходим в эти склепы.
Говорит клиент одного из варшавских торговых центров. Примечательно, что немецкая полиция не подтверждает стереотип о якобы присущих поляках повышенных криминальных наклонностях. По данным берлинских полицейских, доля поляков в кражах в немецкой столице ничтожна, несмотря на то, что от польско-немецкой границы до Берлина всего 80 километров. А вот в Великобритании представления о типичных поляках совсем другие. Британский историк Норман Дэвис, широко известный в Польше как автор книг о Варшавском восстании 1944 года, говорит, что в Англии считают, будто каждый поляк – это или граф, или военный летчик. Дело в том, что во время Второй мировой войны много поляков служило в британских военно-воздушных силах, а среди польских иммигрантов в Великобритании были прежде всего дворяне, в то время как, например, в Соединенные Штаты Америки выезжали главным образом крестьяне или рабочие на заработки. В соседней Чехии нередко посмеиваются над польским языком, поскольку целый ряд слов, звучащих в польском и чешском языках, практически одинаково, имеют совершенно разное значение. Многие белорусы считают поляков чересчур заносчивыми, одновременно полагая, что Польша – это страна, где многие сравнительно небогатые люди уже в коммунистические времена имели собственные дома. Исторический стереотип же о поляках в России – это «поляк-бунтовщик». В Европейском Союзе поляков нередко считают противниками европейской интеграции. Перед референдумом о вступлении Польши в ЕС, пожалуй, ни в одной из стран новых членов Объединенной Европы людей так не пугали черными сценариями членства страны в Европейском Союзе. Примечательно, что для того, чтобы развеять этот стереотип, во время последней президентской кампании в Брюссель поехали оба кандидата – нынешний президент Лех Качинский и проигравший выборы Дональд Туск. Социолог Ришард Новак.
Для Качинских так само Дональд Туск хотел показать.
Для Качинских и Дональд Туск хотели показать, что они проевропейские политики, потому что особенно что касается Качинского, то стереотип «поляки не хотят быть в Европе» работал на все 100. Они показывают, что никакой другой курс, кроме проевропейского, в Польше невозможен. По мнению профессора социологии Лены Колярской-Бабинской, для того, чтобы преодолеть стереотипы, которые, как известно, появляются прежде всего от незнания, недостаточно одних только официальных заявлений протеста или обид.
Не сбалчимы того самыми протестами.
Мы не справимся с этим только протестами. По-моему, здесь важнее постоянно работать над своим позитивным имиджем.
Нашим позитивным визерунком.
Тем более, что Польша – это также Коперник, Шопен, Мицкевич или, например, способность людей объединиться и противостоять злу, как было во времена солидарности. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
История Запада и Востока, история о том, как воспринимают поляков за пределами Польши, завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на волнах нашего радио будет через час мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Что у вас сегодня в программе?
Добрый вечер, Кирилл. В России продолжаются нападения на людей с неславянской внешностью. В Санкт-Петербурге, как стало известно сегодня, скинхеды избили студентку из Китая. В Сургуте 15-летнего юношу Карата Мурата Мурзагалиева. Сегодня же начался судебный процесс в Воронеже по делу об убийстве перуанского студента. Таким образом, главная и первая тема программы – это вопрос о том, остановит ли жесткий приговор суда возможную волну ксенофобии в России. Перестроение на российской политической сцене. Верна ли теория о том, что Кремль целенаправленно разрушает и правую, и левую оппозицию? Продолжаются перестановки на демократическом фланге российской политической сцены и большие изменения в партии Родины. Сегодня Дмитрий Рогозин заявил о сложении из себя полномочий одного из лидеров партии. Эксперты «Радио Свобода» поговорят и на эту тему. Судьба семьи бывшего президента Киргизии. Аскар Акаев год назад написал заявление об отречении от власти в Киргизии. Кто же он, бывший президент, непонятый реформатор или слабый политик? Наконец, в конце программы поговорим о предвыборных теледебатах Сильвио Берлускони и Романа Проди. За 3 дня до выборов кто из них выглядел убедительнее? Таковы главные темы. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 1.5 минуты, после 2 коротких объявлений, слушайте программу «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, один из руководителей партии «Яблоко», Алексей Мельников и польский экономист и социолог Марек Домбровский. Обсуждаться будет взаимосвязь экономических свобод и успехов развития экономики, видимо, на российском и польском материалах. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Всего доброго.
Устраивает мистер Никто.
Конечно, я радуюсь за каждый рубль Герхарда Шрёдера.
Саперный батальон получил приказ взрывать лед на реке Дубна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подскочили, говорят, вот у вас здесь двое стоит. В пятницу будет суд.
Мы должны отказаться от массового забревания молодежи в рекруты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».